Шел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», которую, наверное, пора уже нам трансформировать в рубрику «Экономика и политика большого спорта», которую курирует эксперт Роберт Воскиричан. Напомню, что в предыдущей программе мы говорили о шахматах и обещали сегодня продолжить эту тему. Перспективы, экономические перспективы этого вида спорта на ближайшее время как раз-таки господин Воскиричан и обрисует. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. В прошлый раз мы говорили довольно подробно о том, как готовился и за счет каких ресурсов Илюмжинов одержал победу. Сейчас, мне кажется, имеет смысл более подробно остановиться на этих тонкостях, на этих нюансах. И здесь, вот именно в этих тонкостях и кроется ответ на ваш вопрос, а какие перспективы могут быть в связи с такой вот победой, потому что он же не просто что-то обещал, если это демократический лидер, с поправкой на ветер, я подчеркиваю, но он что-то должен делать, чтобы, по крайней мере, хоть частично, но соответствовать тем обещаниям, которые были даны.
Итак, давайте напомним в двух словах о интриге выборов президента ФИДЕ, последних выборов президента шахматной международной федерации. Вы сказали о том, что господин Илюмжинов обратился к помощи одного пиар-агентства, затратил на услуги этого агентства не такую большую сумму, как можно было предположить,
тем не менее
одержал более чем шестикратную победу над своим соперником.
Да, да. Даже я назову эту цифру, она оценочная, потому что я, естественно, не знаю точно, ибо это коммерческая тайна. Но это примерно миллион условных единиц американских долларов. Ему обошлось. По сравнению с теми 3-4 миллионами, которые он тратил на поддержание штанов в шахматном мире, назовем это так, конечно же, относительно небольшие деньги. Мы говорили о том, что он отказался от идеи «Россия противостоит всему миру», что некая шахматная НАТО образовала. Даже такие были, у нас же очень много последователей талантов господина Губерниева. И такие разговоры ходили, что шахматная НАТО против там несчастной...
Ну, мировые заговоры, понятно.
Ну, и понятно, и так далее. Да. Они этого ничего не... И правильно сделали, потому что если бы они пошли по этим путем, то точно бы проиграл. Он выбрал путь общения с максимально большим количеством респондентов. А так как 156 федераций, я уже говорил, и самое интересное, что в момент выбора... Перед самым моментом выбора назначаются делегаты, поэтому работать с каким-то делегатом, который точно приедет через 4 месяца, вся кампания длилась около 4 месяцев, да, в подготовительный период, невозможно. Поэтому был выбран путь работы с широким кругом шахматистов. Было обыграно название ФИДЕ и придуман лозунг «Chess Fidelity», «Верность шахматам». Я вам говорил о цветовой гамме. Выбрали синие. Белый цвет, который в большинстве культур мира ассоциируется с верностью, с надежностью. Более того, есть и такой нюанс. Он же, мы говорим, он баллотировался в короли шахматного мира, а выбрал он образ пешки, представляете? Дескать, тем самым они подчеркивали то, что он как бы рядовой боец за шахматное дело во всем мире. То есть довольно еще хитрый ход, я бы сказал. Далее, мы говорили о том, что был запущен сайт под тем же названием, под тем же лозунгом. Верно шахматам, Chess Fidelity, ChessFidelity.com. И на этом сайте общались с максимально большим количеством респондентов, что ли. И причем не только с крупными гроссмейстерами, на которых ставку делал его соперник Бессел Кок, но и с менее известными, вплоть до шахматистов, которые играют в каких-то региональных турнирах и так далее. Причем поначалу сайт не воспринимался всерьез соперника. Но когда на этом сайте стали появляться серьезные аналитические материалы, направленные против концепции Бессела Кока, то сам Бессел Кок стал отвечать на сайте своему противнику Илюмжинову, что было первой, так сказать, победой. Второй очень сильный ход во время шахматной олимпиады в Турине. Они создали информационный центр и тоже назвали его Fidelity. И этот информационный центр выпускал газету. И в электронном виде, и в бумажном виде. То есть в смысле информационного сопровождения он начисто переиграл Бессела Кока. После того, как удалось переиграть соперника на информационном и пиар-поле, начисто причем, вот тут уже вступила в бой, в дело тяжелая артиллерия. А именно, после того, как почва была унавожена, удобрена, что называется, вот тут выкатили программу развития шахмат. Это очень серьезный документ, который предполагает несколько направлений. Первое – улучшение имиджа шахмат в мире, пропаганда шахмат. Второе – очень важный момент – развитие корпоративного спонсорства, то есть привлечение денег. Это сильная сторона, конек, я бы сказал, Илюмжинова. Третье – внесение шахмат в список олимпийских видов спорта. И четвертое – развитие социальных шахматных программ, то есть программ по развитию шахмат, обеспечить шахматными досками, там, ну, комплектами вместе с фигурами, естественно. Вот эти четыре пункта. Каждый по отдельности, сам по себе, это целая программа. Но все вместе они уже доказали и выборщикам, а выборщики это представители федерации, что с этим человеком можно иметь дело. А так, я вам говорил, 156 выборщиков от 156 федераций, то ясно, что европейцы и североамериканцы были в меньшинстве. Блаттер, например, вот этим приемом очень четко пользуется на уровне ФИФА. А его младший партнер Платини, УЕФА, сделал ставку на бедные федерации Восточной Европы. То это известные, так сказать, мы не будем зацикливаться на этом, но просто вспомним о том, как это все было. Примерно год назад, кстати сказать.
Есть какая-то информация о том, что привлечены были посредством Кирсана и Люмжинова средства для поддержания развития шахмат в странах третьего мира?
Он это делал до выборов, он это делал во время выборов, он делает всегда, потому что у него есть четкая концепция. Он может удержаться в том случае, если он будет финансово интересен тем, от кого зависит его пребывание в этой должности. Я еще раз подчеркиваю, вот это вот прекрасно, на мой взгляд, пиар-компания и предвыборная кампания не отменяет фундаментального факта, что Илюмжинов пришел как сильная экономическая фигура в ФИДЕ, и таковой остается. Просто пиар и вот эта вот программа, которую компания консалтинговая для него подготовила, усилили еще больше его позиции, сделали практически незыблемыми.
Вот. Ну, понятно, Илюмжинов в значительной степени скорректировал свой publicity, если так можно сказать, и мировых шахмат, имидж, но обеспечить, скажем, шахматными досками значительно же проще, чем, скажем, футбольной тоже экипировкой,
предположим. Ну, я согласен, что шахматы, в смысле затрат на поддержание процесса, сильно отличаются от футбола в сторону понижения. Если хочешь быть равным среди тех, кто исповедует некие демократические принципы, ты должен...
Таким и становиться.
Да, вот другого выхода нет.
Таким. Совершенно верно. Ну вот, резюмируя сказанное профессором Робертом Васкевичаном, можно сделать вывод, что в мировых шахматах, наконец, спустя длительное время появился, если так можно сказать, свет в конце тоннеля, и появился мощный стимул к тому, чтобы молодые шахматисты стремились к достижению максимальных результатов и с точки зрения игры, и с точки зрения, быть может, даже повышения призового фонда, что тоже не самое последнее, в общем, дело. И подтверждением тому как раз-таки успешное выступление молодых шахматистов на недавнем турнире в Эйконзе.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник.